Глава третья. «Деньги», — сказала Лин. Роули Клоуд кивнул. Это был крупный, широкоплечий молодой человек с кожей кирпичного цвета, задумчивыми голубыми глазами и очень светлыми волосами. Его медлительность была скорее напускной, чем укоренившейся привычкой. Он использовал медлительное обдумывание, как другие используют быстрый, остроумный ответ. «Да», — ответил он, — «в наше время все сводится к деньгам». «Но я думала, что дела у фермеров шли хорошо во время войны». «О да, но этого преимущества хватит ненадолго. Через год мы вернемся туда же, где были раньше. Зарплата растет, работники трудятся неохотно, все недовольны, и никто не знает, на каком он свете. Если, конечно, не сможем вести хозяйство на ферме с большим размахом». Старый Гордон умел и был готов подключиться. «А теперь?» — спросила Лин. Роули усмехнулся. «А теперь миссис Гордон едет в Лондон и тратит пару тысяч на красивое норковое манто».
«Это безнравственно».
«О, нет». Он помолчал и прибавил. «Я бы тоже хотел подарить тебе норковое манто, Лин».
«Какая она, Роули?» Ей хотелось услышать мнение ровесника. «Ты увидишь ее сегодня вечером, на званом обеде у дяди Лайонела и тети Кэти».
«Да, знаю, но я хочу, чтобы ты мне сказал».
«Мамочка говорит, что она слабоумная».
Роули подумал. «Ну, я бы не сказал, что интеллект — ее сильная сторона. Но, думаю, в действительности она только кажется глупой, потому что ведет себя ужасно осторожно».
«Осторожно? В чем осторожно?»
«О, просто осторожно. Главным образом в том, что касается ее акцента. У нее сильный провинциальный акцент, знаешь ли. И еще выбора правильных вилок и любых ссылок на литературные произведения, которые упоминаются в разговоре».
«Значит, она довольно, ну, необразованная».
Роули усмехнулся.
«О, она не леди, если ты это имеешь в виду. У нее красивые глаза и очень хороший цвет лица. Мне кажется, именно это понравилось Гордону. И еще то, что она выглядит очень наивной. Я не думаю, что это притворство, хотя, конечно, никогда не знаешь наверняка. Она просто стоит с глупым видом и позволяет Дэвиду руководить ею».
«Дэвиду? Это ее брат. У меня такое впечатление, что он очень хорошо разбирается во всяких аферах. К слову, мы все ему не слишком нравимся».
«Почему мы должны ему нравиться?» — резко спросила Лин и прибавила, так как он смотрел на нее с легким удивлением.
«Я хочу сказать, он ведь тебе самому не нравится?»
«Определенно не нравится.
И тебе он не понравится.
Он не наш тип.
Ты не знаешь, кто мне нравится, Роули, а кто нет? Я многое повидала на свете за последние 3 года. Мне кажется, мои взгляды стали шире».
«Ты повидала больше, чем я, это правда».
Роули произнес это спокойно, но Лин быстро подняла на него глаза. За этим ровным тоном что-то скрывалось. Он ответил ей прямым взглядом. Его лицо ничего не выражало. Лин вспомнила, что всегда было нелегко понять, о чем именно думает Роули.
«В каком странном перевернутом мире мы живем», — подумала Лин. «Раньше мужчина шел на войну, а женщина оставалась дома. Но теперь они поменялись местами. Из 2 молодых людей, Роули и Джонни, одному пришлось остаться на ферме. Они бросили жребий, и именно Джонни Вавасеру выпало идти воевать. Его убили почти сразу же, в Норвегии. И за все годы войны Роули никогда не уезжал дальше, чем на пару миль от дома. А она, Лин, побывала в Египте, в Северной Африке, на Сицилии, не раз попадала под обстрел. И вот теперь есть Лин, вернувшаяся с войны, и есть Роули, остававшийся дома. Внезапно она подумала о том, как он к этому относится. У нее вырвался нервный смешок.
«Иногда все кажется перевернутым с ног на голову, правда?»
«О, я не знаю».
Роули невидящим взглядом смотрел вдаль.
«Смотря что».
«Роули», — она поколебалась. «Ты переживал?» «Я имею в виду из-за Джонни». Его холодный, спокойный взгляд
заставил ее внутренне отпрянуть. «Давай не будем впутывать сюда Джонни. Война закончилась, и мне повезло».
«Повезло, ты хочешь сказать?» Она с сомнением помолчала. «Что тебе не пришлось пойти на войну?»
«Чудесное везение, тебе не кажется?»
Лин не вполне понимала, как это воспринимать. Его голос был спокойным, но в нем чувствовалась какая-то резкость. Он прибавил с улыбкой.
«Но, конечно, вам, служившим в армии девушкам, будет трудно обосноваться дома».
Она с раздражением ответила. «Не говори глупости, Роули». Почему ее охватило раздражение? Не потому ли, что его слова затронули обнаженный нерв правды?
«Ладно», — сказал Роули, — «наверное, мы можем подумать о нашей свадьбе. Ты не передумала?»
«Конечно, не передумала. Почему я должна передумать?» Он туманно ответил.
«Никогда не знаешь. Ты хочешь сказать, ты думаешь, что я...»
Лин сделала паузу. «Изменилась?»
«Не особенно».
«Может быть, это ты передумал?»
«О, нет, я не передумал. На ферме мало что меняется, знаешь ли».
«Тогда все в порядке», — сказала Лин, почему-то ощущая спад напряжения. «Давай поженимся, когда захочешь.
В июне или примерно в это время».
«Да». Они замолчали. Все было решено. Помимо своей воли, Лин чувствовала себя ужасно подавленной. Но Роули — это Роули, как всегда. Нежный, но не слишком эмоциональный. Образец сдержанности. Они любят друг друга. Они всегда любили друг друга. Они никогда много не говорили о своей любви, так зачем начинать сейчас? Они поженятся в июне и поселятся на ферме Long Willows. Высокие ивы. Красивое название, всегда считала она. И она больше никогда отсюда не уедет. Не уедет в том смысле, который теперь имеют для нее эти слова. Тебя охватывает волнение, когда поднимают трап и суетится экипаж, и восторг, когда самолет взмывает над землей, оставшейся внизу. Ты наблюдаешь за тем, как чужое побережье обретает форму и очертания. Запах горячей пыли, парафина и чеснока, трескучий гортанный иностранный язык. Чужие цветы, красные пуансеттии, гордо возвышающиеся в пыльном саду. Укладываешь вещи, распаковываешь вещи. Куда дальше? Все это позади. Война закончилась. Лин Марчмонт вернулась домой. Моряк возвратился с моря домой. Роберт Льюис Стивенсон, «Реквием». «Но я не та Лин, которая уехала», — подумала она. Женщина подняла глаза и увидела, что Роули наблюдает за ней.